Елена Михалкова. «Восемь бусин на тонкой ниточке». Глава первая. Гости собирались. Машины одна за другой выезжали из леса, подскакивая, перекатываясь на ухабах проселочной дороги. Чаще неохотно выпускала их. То провезет по крылу корявым сучком, то подбросит на дорогу у самой опушки тяжелую отломившуюся ветку. А переберешься через ветку, разразится вслед издевательским смехом откуда-то с верхушек деревьев, мол, зря проехал, пожалеешь, лучше бы вернулся назад, ухо-хо-хо. Маша видела, как Лексус впереди легко перевалил через поваленное деревце. Что ему-то деревце? И не заметил, наверное. А она на своей машинке-малютке, из тех, что в народе именуют пузатерками, цепляет брюхом на этой глухой лесной дороге каждую шишку. Маша выбралась из Мазды и, пыхтя, принялась оттаскивать корягу в сторону, провожая взглядом машину. Интересно, кто это из родственников? Он, конечно, видел, что она остановилась, но и не подумал помочь. Успенская вслух обругала водителя «Лексуса» нехорошим словом, и лес снова отозвался глумливым уханьем. «Кто же здесь хохочет так страшно?» Маша огляделась. «Может быть, филин? Но филины, кажется, ухают только по ночам, а сейчас ясный день». Солнце купается в сочной июньской листве берез, поглаживает лохматые ветки ели, скользит, как белка, вверх-вниз по сосновым стволам. Кстати, о стволах. Что это мелькает за сосной? Маша прищурилась, вглядываясь в глубину леса. Но кто бы ни прятался за деревом, больше он не показывался, а идти в чащу, чтобы удовлетворить свое любопытство. Маша не собиралась. Она вернулась к машине, достала из багажника перчатки и направилась к упавшему деревцу, ощущая спиной чей-то взгляд из густых ветвей. «Смотрите, смотрите! Думаете, я сбегу из-за какой-то преграды на дороге? Струшу?» «Нет, во всяком случае, не сейчас!» Маша рывком подняла ствол, охнув от его тяжести, и оттащила в сторону. Бросила на траву, и под ногами гулко отозвалась земля. А через секунду на голову Маши откуда-то сверху свалился кусок сухой коры. Она ожидала, что лес опять расхохочется над ней, но вокруг стояла настороженная тишина. «Вот так», — удовлетворенно сказала Маша Успенская, неизвестно кому, и стряхнула с макушки сосновую шелуху. Лексус она нагнала на выезде из леса. Наголо бритый водитель, ругаясь, волочил ствол раза в четыре толще того, через который не смогла перебраться Маша. Глядя, как он мучается, Успенская испытала приступ доброжелательности к этому лесу. В другое время она обязательно вышла бы, чтобы помочь, но только не после того, как ее оставили одну посреди дороги разбираться с упавшей сосенкой. Освободив проезд, Бритый сел в свой джип и рванул с места, не бросив на Машу и взгляда, словно ее не было. А Успенская, глядя вслед, уже второй раз подумала, что поездка может оказаться куда менее приятной, чем ей представлялось. Марфа Степановна стояла на крыльце, словно капитан на мостике, приставив руку козырьком к глазам, и смотрела туда, где зеленое море луга билось о скалы синего леса. Ветер свирепствовал над травами, гнул их, трепал, что было силы, но возле леса стихал, запутавшись в сетях еловых ветвей. Розовые всплески цветов на самом краю поля напомнили Марфе Степановне, что она не засушила ни иван-чая, ни мяты. Олейникова порылась в карманах пестрого фартука и достала маленький блокнотик размером с половину ладони. Из-за уха вытащила замусоленный огрызок карандаша и микроскопическими, очень четкими буковками вывела «Мята, иван-чай, лист смор». Марфа Степановна очень уважала листья смородины в заварке. Она перевернула страничку, прищурилась, изучая те дела, до которых руки пока не дошли. Что здесь у нее? Крыш-сар. Ага, крышу сарая работники не прикрыли. Ничего, успеется, там только один угол. Шершни. Завелись в старой бане, что стоит у самого леса и гудят там, не смолкая. Войти страшно. Можно, конечно, дождаться холодов и уж тогда извести эту напасть, но не ровен час, кто сунется в баню. Покусают. Ветнар. На прошлой неделе был ветеринар, осмотрел Зорьку. Можно галочку ставить? Убийство. А вот здесь галочку ставить рано. Ничего-то еще не сделано. Старуха насупилась и взглянула на подъезжающие к дому машины. Первым идет огромный, как пароход, черный джип, переваливается на ухабах. Не иначе Борис. За ним, подскакивая бодро, чешет по полю красненькая машина, яркая, как мак. А вдалеке за ней осторожно выбирается из леса что-то серое. С крыльца и не разобрать, что. Марфа Степановна сунула карандашик за ухо, закрыла блокнот. Пошуршала в фартуке, отыскала потайной кармашек, в который и спрятала записную книжку. Не дай бог, попадет в чужие руки. Первый гость уже подъехал к воротам, и собачонка тявка выкатилась звонким мячиком под колеса, оправдывая свою кличку. «Пошла вон!» — заорали из машины. Марфа Степановна ухмыльнулась. «Точно! Борис!» «Что ж, пора встречать гостей!» Она неторопливо спустилась с крыльца и пошла навстречу племяннику. «Здравствуй, Боренька! Тявк, цыц!» От звучного окрика хозяйки собачонка немедленно убралась в сторону и легла, стуча хвостом по земле. Борис вышел из машины, да так и остался стоять на месте, обводя взглядом дом и хозяйство. «Смотри, голубчик, смотри!» — усмехнулась Марфа Степановна. «Что, давно не был в наших краях?» — вслух спросила она. «У меня здесь все малость поменялось за это время». Борис хоть и был ошеломлен увиденным, все же отметил эту «малость». Марфа прежде никогда так не говорила. «Малость, да», — машинально ответил он и спохватился. «Сначала надо с тетушкой поздороваться, как подобает, а все остальное потом». Борис широко улыбнулся и раскрыл объятия. «Ну, здравствуйте, Марфа Степановна, рад вас видеть. Соскучился до ужаса». Олейникова стояла в нескольких шагах от него, но не спешила падать в объятия племянника. Пришлось Борису самому идти к ней через двор с разведенными руками. Неловко вышло, и паршивая собачонка залилась насмешливым лаем и гавкала до тех пор, пока старуха не зыркнула на нее из-под лобья. Взгляда хватило, пустолайка поджала хвост и убралась в конуру. А Марфа Степановна со спокойным достоинством подождала, пока племянник подойдет, и разрешила обнять себя и поцеловать в сухую загорелую щеку. «Если соскучился, что ж раньше не приехал?» — спросила она. И, не слушая оправданий Бориса, «Дела, тетушка, дела», распорядилась. «Ступай пока в дом. Вторая комната над лестницей твоя. Иди, иди, а я остальных гостей встречу». Вытаскивая сумки из «Лексуса», Борис вынужден был признать, что приняли его суховато. Переоценил он силу своего обаяния. Но старуха, старуха-то какова, держится как царица. Сидела раньше у разбитого корыта, неважничала, а теперь поймала золотую рыбку, и все, другим человеком стала, недобро подумал Борис. Он вспомнил о подарке, который хотел вручить сразу, поразив тетушку широким жестом, но, обернувшись, увидел, что во двор уже въезжает красная Мазда. Выходит, и с подарком он опоздал. Еле сдержавшись, чтобы не выругаться в сторону приехавшей, Борис взбежал на крыльцо и скрылся в избе. Маша почувствовала неладное еще тогда, когда доехала до развилки. Дорога раздваивалась. Слева, километрах в двух, виднелись черные домишки, торчащие в поле, словно гнилые зубы, кривые, покосившиеся. Деревенька Зотова, кажется, ей туда точно не надо. Да и выглядела деревенька даже издалека, до того сирую бога, что Маша по доброй воле ни за что не отправилась бы по левому пути. Правый рукав дороги взбирался на холм и обрывался возле забора. А за ним виднелся дом. Один-единственный. Успенская даже вышла из машины, разглядывая его, и тихо присвистнула. «Живу я в избушке», — сообщила Марфа Степановна по телефону. «Можно сказать, в хибаре, на самых выселках». Теперь Маша оценила ее юмор. Двухэтажная бревенчатая хибара с мансардой возвышалась на холме точно крепость. По всему периметру ее окружала высокая ограда. Широченные ворота гостеприимно распахнуты, а за ними видны сарай, баня, два больших пристроя, то ли коровник, то ли конюшня. Слева от дома густо зеленеет сад, шапки деревьев вздымаются над оградой. До Маши донесся бодрый крик петуха. Присмотревшись, Успенская разглядела пестрых кур, бродящих по двору. «Хибары, значит», — пробормотала Маша. «На выселках». Она села в машину и повернула к холму. Чем ближе подъезжала Маша к дому, тем сильнее ошеломляли ее масштабы увиденного. И когда машина медленно вкатилась в ворота, Маша окончательно осознала, что Марфа Олейникова совсем не та женщина, которую она себе вообразила. «Познакомишься со старушонкой?» — напутствовал ее Воронцов. когда помогал собраться. Привезешь гостинцев, пряничков, она и растает. Пряничков. С каждой секундой Успенская чувствовала себя все более неловко. У нее даже мелькнула трусливая мысль. Из машины не выходить, быстро развернуться и уехать. Машина — последнее укрытие. Откроешь дверь, и возможности удрать больше не будет. Но хозяйка уже шла к ней, без улыбки, сосредоточенно вглядываясь сквозь пыльное лобовое стекло. Маша глубоко вдохнула и открыла дверь. Выпрямилась, напряженно глядя на новообретенную родственницу, начисто позабыв о том, что запланировала небольшую приветственную речь. Вот, значит, как выглядит Марфа Степановна Олейникова. Да это не подслеповатая маленькая бабушка, которую нафантазировала Маша. Худая старуха с раскосыми темными глазами, загорелая до бронзового цвета, словно индеец. Лицо в морщинах, как шляпка гриба-масленка, в которую врезались сухие травинки. Если осторожно отделить их от липкой пленки, под ними обнаружатся бороздки, повторяющие изломы стебелька. Такие же изрезали немолодое лицо. На Олейниковой был длинный льняной сарафан и пестрый фартук, сшитый из разноцветных лоскутов. Цветастый платок на голове завязан, как бандана, сзади, под затылком. Яркие глаза, ничуть не выцветшие от возраста, испытующе глядели на Машу. Из-под платка выбивались короткие пряди черных, как смоль, волос. «Красит волосы», — подумала Маша, и эта приземленная мысль отчего-то немного успокоила ее. «Если красит, то ничто человеческое не чуждо этой суровой, страшноватой, похожей на индейца старухи». Она осознала, что уже с минуту стоит молча, бесцеремонно рассматривая хозяйку. «Здравствуйте, Марфа Степановна». «Здравствуй, здравствуй. Так вот ты какая, Маша Успенская», — протянула Олейникова. Взгляд ее потеплел. «Внучка Зоина. Сразу видно». «Вы ее хорошо знали?» — живо спросила Маша. По губам Марфы скользнула улыбка, она кивнула. «Хорошо знала. У меня две ее фотографии хранятся в городской квартире. Порода у вас с ней одна, точно под копирку делали. Зойка была тонкая, звонкая, как струна, а по волосам огонь пробежал. Лисья порода, как отец мой говаривал». Старуха замолчала, задумчиво рассматривая Машу. И вдруг улыбнулась. Ярко, озорно. «А ведь хорошо, что ты приехала, девочка. Перезнакомишься сразу со всей родней. Иди-ка сюда, обниму тебя, душа девица». Олейникова заключила Машу в крепкие объятия, потом отстранила, держа за плечи, пытливо заглянула в лицо. «Устала?» «Вижу, что устала. Дорога до нас долгая, тяжелая». «Ничего, скоро отдохнешь. Знаешь, как спится у меня. Забери свой скарб из машины, да поставь ее вон туда под навес, а потом приходи в избу, покажу тебе твою комнату». Маша отогнала Мазду, вытащила из багажника спортивную сумку и остановилась, наблюдая за появлением гостей, только что подъехавших на сером «Опеле». Из машины вышли двое. Очень полная женщина в сарафане и щуплый человечек в очках и детской панамке. Оба замерли перед избой Марфы Степановны, открыв рты, из чего Маша сделала вывод, что не она одна оказалась неподготовленной к встрече с реальностью. Это ее немного утешило. «Господи, Лена!» — ошеломленно сказал мужчина в панамке. «Ты это видишь?» Лена что-то ответила и нырнула в багажник почти целиком. Через пару секунд оттуда полетели пакеты, сумки, коробки в таком количестве, словно «Опель» был безразмерным. «Нет, ты посмотри», — настаивал мужчина. «Помни, что здесь было. Лена, это невероятно». Маша негромко кашлянула, чтобы обозначить свое присутствие. Мужчина обернулся так резко, что панамка едва не свалилась с него. «Ого», — удивился он. «Здрасте. Вы кто?» Маша всегда представлялась по частям, как Джеймс Бонд, знакомясь, говорила: «Меня зовут Маша. Маша Успенская». И замирала, ожидая реакции. Если новый знакомый радостно восклицал: «О, как певицу Любовь Успенскую!», Маша мысленно причисляла его к духовно несостоявшимся людям. Если же понимающий кивал: «Ах, как писателя Эдуарда Успенского!», то Маша понимала, что перед ней интеллигентный человек. Не в полном смысле интеллигентный, конечно, но хотя бы не поклонник шансона. А в наши дни, думала Маша, Все, кто не поклонники шансона, могут смело называться интеллигентными людьми. И на этот раз она не изменила привычки. «Маша». «Маша Успенская», — отрекомендовалась она. «Я дальняя родственница Марфы Степановны, внучка Зои». «Гена», — извиняющимся тоном сказал мужчина и так осторожно взялся за протянутую руку Маши, как будто боялся обжечься.
«Коровкин, тоже дальний родственник. Вы, случайно, не родственница писателю Успенскому?»
Маша сказала, что не родственница, и мысленно поставила напротив фамилии Коровкина галочку в графе «Интеллигентный человек». Из-за приоткрытого багажника высунулась женщина в сарафане. «А это Лена, моя жена», — с гордостью представил Коровкин. Маша восхищенно уставилась на нее. Полнота Лены не была сродни мягкотелости медузы или пышности булочки. В ней чувствовалось что-то могучее, навевавшее мысли о пахоте или сенокосе. Маша легко представила эту женщину, идущую по полю с плугом в крепких, сильных руках. «Привет!» — поздоровалась Лена и улыбнулась. Улыбка преобразила ее, придала мягкости и милоты. Из богини пахоты она превратилась в румяную хозяйку пекарни, что по утрам раздает соседским детишкам свежеиспеченные рогалики. «Да ведь она красавица!» — подумала Маша, любуясь полнокровным, свежим лицом. «Только совсем не вписывается в нынешние каноны красоты». «Кто-то уже приехал?» — спросила Лена, кивая на черный джип. «Да, но я не знаю, кто именно. Я ведь пока ни с кем не знакома», — призналась Маша. «Только видела, что водитель высокий и обрит наголо».
«Борис!» — хором сказали Лена с Геной, переглянулись и рассмеялись. «Ярошкевич!» — добавил Коровкин. «Бизнесмен. Примчался первым, значит». И снова переглянулся с женой.
Маша переводила взгляд с одного на другого. Определенно, одна и та же мысль мелькнула у обоих, и они поделились ею без слов. «Но какая?» Повисла неловкая пауза, и Успенская поспешила нарушить ее. «Невероятный дом», — сказала она искренне, — «такой большой! Я ожидала увидеть избушку и 10 соток огорода, а увидела целое поместье. Хорошо, пусть не поместье, но все же хозяйство меня поразило». Лена наклонилась к ней и доверительно шепнула. «Нас поразило не меньше. Мы ведь были здесь тогда, 10 лет назад.
На прошлом дне рождения Марфы», — кивнул Коровкин. «Ты хотел сказать юбилей». «Да-да, юбилей. Троим из нас пришлось спать в палатках, потому что в доме все не поместились. У Марфы была старенькая газовая плита, но готовила она в основном в печи. Боялась, что газ рванет».
«А помнишь, как разрушился сарай?» — спросила Лена.
«Развалился практически на наших глазах», — подтвердил Коровкин. «Крыша вдруг прогнулась одним махом, точно на нее сел великан, и провалилась в сарай. Только доски торчали наружу. Задняя стена сложилась, как спичечная. Треск стоял ужасный. А потом завопила Вера Львовна».
Супруги посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Вы, наверное, не знаете», — поспешила объяснить Лена. «Вера Львовна — покойная жена Иннокентия, двоюродного брата Гены. О покойниках плохо не говорят, но Вера была немного крикливой», — пришел на помощь Геннадий. «Да, именно крикливой. К тому же ей страшно не понравилось у Марфы Степановны, и Вера постоянно шпыняла мужа, требовала уехать как можно скорее. Ночью ее кусали то ли клопы, то ли комары, а утром она пошла прогуляться по огороду и попала ногой в коротовью нору. После завтрака все отправились на речку, и там Вера порезалась осокой».
«Крику было жуть», — вставил Геннадий.
«В конце концов, Вера заявила, что единственное безопасное место в этом деревенском клоповнике — это туалет».
«А туалет у Марфы действительно был сделан на совесть. Конечно, обычная выгребная яма, ничего особенного, но Марфа поливала ее каким-то специальным составом, отбивающим запах, и к тому же он был довольно теплый, потому что находился в сарае», — закончил Гена.
Маша вскинула брови. «Вы хотите сказать?» — осторожно начала она.
«Что сарай обрушился